Здравствуйте, дорогие слушатели! В ваших ушах звучит ЛГБТ-подкаст «По пояс в радуге». Меня зовут Михаил, и в этом эпизоде мы обсудим, как заниматься сексом очень много и не поломать свое здоровье, почему наблюдательность – секрет изысканного минета, зачем нужно мастурбировать часто и прочие интересные темы. Добро пожаловать! Поднимаем очень важную тему в данном эпизоде, во многом потому, что официально подобная информация ниоткуда не идет. И даже гетеросексуалы не образовываются в сексуальном плане, чего говорить об однополой любви. Поэтому многие важные моменты, связанные с близостью, хочется разобрать, перестать держать тему запретной. Надеюсь, диалог поможет пролить свет на те или иные аспекты. Сразу предупреждаю, естественно, эпизод будет предельно откровенным, никаких хождений вокруг да около я не стану совершать. В противопоставление, разумеется, мои советы нельзя принимать за единственно верную истину и пользоваться ими как рецептом врача без дополнительного изучения вопроса. И начнем вот с чего. Хочется в обязательном порядке подчеркнуть, что пол сексуального партнера не синонимичен с сексуальной ориентацией, поэтому я не назвал эпизод «гей-секс». И что я подразумеваю под несинонимичностью? С одной стороны, если вас возбуждает однополый контакт, вы стабильно в него вступаете, испытываете удовольствие, симпатию к партнеру и при этом продолжаете идентифицировать себя как гетеросексуала, наверное, вам стоит задуматься над правдоподобностью данного утверждения. Возможно, вы обманываетесь и вам желательно во внутреннем мире разобраться. Но, если будучи гетеросексуалом, вы из-за любопытства или по каким-то иным причинам попробовали однополый секс, вовсе не обозначает, что вся ваша сущность теперь изменилась и ваше собственное «я» переживает состояние немыслимого кризиса. Эксперимент в постели не обязательно равносилен вашей ориентации. Точно так же, как если я попробую секс с девочкой, я не стану автоматически ни бисексуалом, ни уж тем более гетеросексуалом. По большому счету, к примеру, положить чужой член себе в рот – элементарное механическое действие, на которое технически способен абсолютно любой человек. И это действие никаким образом не активирует изменение вашей ориентации, которая, как мы знаем, стабильна. К сексу и к экспериментам нужно стараться относиться проще, потому что, справедливости ради, вам понравится умелый минет, кто бы вам его ни делал и какая бы ориентация у вас ни была, но это вовсе не значит ничего иного. Особенно такое необходимо осознавать людям, оказывающимся в разнообразных жутких ситуациях. Пример – изнасилование. Если какой-то ублюдок совершил в вашу сторону тот или иной акт без вашего согласия, а вас как привлекали, так и продолжают привлекать девочки, а вы юноша, нужно постараться психологически с эпизодом справиться и уж точно не задавать себе вопросы вроде «что я теперь гей?». И в обратную сторону. У меня был знакомый, которого хотели вылечить, насильно привязали его к кровати, накормили виагрой, и нанятая проститутка занималась с ним сексом. После чего он, разумеется, ориентацию не сменил, но сбежал из дома. Так что и такие истории происходят, к сожалению. Но сексуальная ориентация – это смесь ваших психологического и физиологического влечений, а эксперименты в постели – лишь временное любопытство и удовольствие. И еще один важный момент. Он касается дурацких попыток засунуть однополую связь в гетеросексуальные рамки. Как в отношениях, так и в сексе никто не выполняет роль женщины, все участвующие независимо от позиции ролей мужского пола. Так что абстрагируемся от стереотипов и побеседуем о гранях секса мужчин с мужчинами. И первые элементы, самые главные элементы – здоровье и предохранение. Когда я, к примеру, размышлял о гей-сексе в своем тинейджерстве, в голову не приходило, что геям необходимо пользоваться презервативами. И причина тому – убежденность в факте, что презерватив нужен, дабы предотвратить беременность. Двум мужчинам такое не угрожает, посему зачем оно нужно? Посмотрите даже на рекламу презервативов для гетеросексуалов. Практически все утверждают, от смазки можно забеременеть, прерывать половой акт рискованно. Каждая какая-то там женщина по счету делала аборт. И практически никакие рекламы не говорят. Вы можете подцепить такую-то заразу, такую-то болячку. И все проблемы не сравнятся с небольшой потерей удовольствия, причиненной ношением презерватива. Именно поэтому сейчас эпидемия СПИДа в России среди гетеросексуалов. Свыше миллиона зараженных, и люди делают вид, что они шокированы подобным поворотом событий. На деле же, первостепенно, презервативы предотвращают переход всякой дряни из организма партнера в организм другого партнера. И однополый секс ничем не отличается от разнополого. И даже если человек говорит вам: «У меня все отлично, никаких проблем», лучше все-таки с опаской к заявлению относиться, думать о собственном здоровье и использовать презерватив. Какие все же существуют альтернативы? Первая – это так называемый PrEP – таблетки. Доконтактная профилактика ВИЧ. Таблетки, которые вроде как останавливают передачу тебе вируса даже при сексе без презерватива с человеком со СПИДом. Но. ПрЭП – очень новая штука. Нет четкого понимания побочных действий, нет единого согласия врачей относительно курсов, дозировок, существует множество видов таблеток. Кроме того, утверждать, что они работают в 100% случаев, нельзя. В этой связи Всемирная организация здравоохранения, допустим, рекомендует принимать ПрЭП исключительно в качестве дополнения к прочим методам защиты, к презервативам. И естественно, что, пожалуй, самое важное, ПрЭП предохраняет только от ВИЧ. Получить гепатит, гонорею, иную гадость с ним по-прежнему возможно. Никаким образом таблетки их распространение не останавливают. Поэтому исключать презерватив из своего мациона – неприемлемо. Так что, если вас заинтересовало и вы ранее о ПрЭП не слышали, почитайте, это любопытно и потенциально является нашим будущим в определенном ключе. Но пить лекарства и убежденно считать, что теперь неуязвимы ко всему в мире, совершенно безумно. И еще один метод предохранения – стабильный партнер. Но здесь тоже парочка оговорок. Во-первых, вы оба должны быть моногамны, никаких свободных отношений. У меня есть знакомые пары, которые между собой занимаются сексом без презервативов, а втроем с кем-то или на стороне по отдельности с презервативом. Но такой подход тоже не гарантирует вам абсолютную защиту. Как бы вы ни старались, риск присутствует. Но если у вас моногамные отношения, можно поступить так. Вы ждете 2-3 месяца с момента, когда начали заниматься сексом только друг с другом и ни с кем больше. Почему это важно? Потому что некоторые инфекции проявляются в анализах не сразу, а через время. И когда прошло время, в течение которого вы и между собой использовали презервативы, отправляйтесь к врачу вместе. Сдайте анализ не исключительно на ВИЧ, но и на широкий спектр инфекций. Загляните друг другу в документ, убедитесь, что все в порядке, и тогда можно эксклюзивный незащищенный секс практиковать. И в принципе, регулярно сдавайте анализы, проверяйтесь. Чуть почувствовали беспокойство, боль, дискомфорт, бегом сразу к доктору. Поддерживайте тело в чистоте, потому что здоровье самое важное. Если пожертвовать здоровьем ради одного акта, вы рискуете поставить под вопрос весь оставшийся секс в жизни. Стоит ли это того? Разумеется, нет. И будьте уважительны к людям вокруг. Если у вас нашли какую-нибудь гадость, не стесняйтесь, не бойтесь. Позвоните всем, с кем занимались сексом на протяжении месяца-двух. Посоветуйте тестирование. Сделайте перерыв. Не занимайтесь сексом какое-то время, пока не убедитесь, что полностью здоровы. Зачем подвергать окружающих опасности? Это как чихнуть человеку в лицо, только еще в 10 раз хуже. Никогда не будьте такой отвратительной личностью. И в завершении темы здоровья надо пару слов о СПИДе сказать. Когда-то, в конце прошлого века, СПИД считался чумой геев. От него повально умирали до 40 лет тысячи человек, во многом потому, что ничего не знали об этом, во многом потому, что СПИД использовался в качестве гомофобной пропаганды, во многом потому, что геям никто не объяснял правил предохранения. На сегодняшний день все иначе. Во-первых, среди зараженных с гигантским процентом перевешивают гетеросексуалы, именно они являются подавляющим большинством носителей вируса. Второе место в списке – наркоманы, особенно использующие иглы для введения субстанций в организм. И только на третьем – мужчины, практикующие секс с мужчинами. Но самое главное изменение – СПИД больше не смертный приговор. Если по какой-то причине вы заразились, по-прежнему можете вести полноценную жизнь и дожить до старости. Чем раньше поймаете наличие вируса, тем легче стабилизировать состояние организма. И дальше регулярные визиты ко врачу, регулярный прием лекарств, и все будет хорошо. Никаких ограничений, потенциально любовь, секс и так далее. Полноценная жизнь. Ни в коем случае бичевать собственное «я» и ставить крест на существовании нельзя. О здоровье все, не игнорируйте его. И теперь перейдем непосредственно к сексу. Какой самый важный принцип любого секса? Согласие. Во-первых, что такое возраст согласия? Почему взрослому нельзя заниматься сексом с ребенком? Я уже разбирал очень подробно в 5-м эпизоде подкаста о законе. Здесь повторяться не стану. Говорю о согласии между взрослыми людьми. Любая форма происходящего контакта обязана быть одобрена каждым из участвующих. И сюда входит абсолютно все. От самого простого минета, самого простого анального секса, до оргий, доминирования, экстрима, БДСМ, чмора, чего угодно. Вовлеченные должны одобрить происходящее, обозначить присутствующие лимиты и заниматься, даже если это подчинение и унижение, по собственной воле, собственному желанию. Только такое правило устанавливает грань между сексом и изнасилованием. А изнасилование, как доподлинно известно, одно из мерзчайших преступлений в мире. Преодолев этап согласия, мы сталкиваемся с тремя основными очевидными составляющими секса мужчин с мужчинами: анальный секс, оральный секс и мастурбация. Самое огромное заблуждение – тот факт, что все всеми аспектами наслаждаются и занимаются, главное – должны заниматься. Допустим, когда я взрослел, задолго до первого секса, меня никогда не посещало стремление к анальному сексу, в какой бы то ни было роли. Я всегда мечтал только о минете. Смотрел порно только с минетом, мастурбировал с фантазиями только о минете. Когда я начал заниматься сексом, я, естественно, попробовал все варианты во всех ролях, и этот опыт подтвердил мое персональное предпочтение орального секса анальному. Тем не менее, я продолжал практически в каждом акте анальным сексом заниматься, даже если мне порой не хотелось, просто потому что считал это обязательная часть секса, и без нее секс неполноценен. Что, естественно, полный идиотизм, и делать человек должен то, к чему его больше располагает возбуждение. И если я, допустим, разыщу когда-нибудь партнера, который будет уметь делать минет и любить его получать, я, возможно, никогда никогда анальным сексом не стану заниматься с ним в принципе. Настолько значительной меня заводит оральная часть. И точно так же я сталкивался с обратной историей. Люди, которых не возбуждает оральный секс совсем, только анальный. И единственное допустимое для них – это коротенький минет, как прелюдия, чтобы покрепче все стояло. Поэтому я считаю, попробовать нужно все и, наверное, не один раз, но определиться с предпочитаемым аспектом взаимодействия и акцент на него ставить в собственных контактах крайне необходимо для максимального наслаждения. Потому как, в конце концов, секс ничего кроме наслаждения, по большому счету, приносить не должен. И поиск отличного партнера, который по предпочтениям, темпераменту с вами сойдется, очень важен. И теперь отдельно по каждой из трех составляющих секса пошагаем, начнем с мастурбации. Во-первых, мастурбация как сольный процесс, которым все занимаются с раннего детства и должны заниматься. В этом нет ничего плохого или вредного. Напротив, если у человека эрекция, в яйцах формируется сперма. И когда вы игнорируете ее, она там остается и застаивается. Естественно, со временем может спровоцировать воспаление и прочие противные вещи. Кроме того, любой мужчина испытывал такое. Если долго не кончать, организм напряжен, потому что вырабатывается избыток определенных гормонов, в частности дофамина. Когда происходит эякуляция, организм выбрасывает иные гормоны, в первую очередь пролактин, который подавляет дофамин и создает ощущение расслабленности, помогающее всем системам, в том числе нервной, отдыхать. Что, разумеется, важно. Поэтому в идеале полезно кончать, когда у вас эрекция, если повышенная работоспособность и энергия не нужны. Например, спортсменам или музыкантам перед выступлениями нужно не кончать, чтобы не допускать выброс расслабляющих гормонов, но после, наоборот, желательно. Так вот, когда рядом в момент эрекции партнера нет, остается мастурбация. Все просто. Также среди плюсов мастурбации исследование собственного тела. Вы понимаете, где и как вам приятно прикасаться к себе, какие мысли вас заводят, что располагает больше, долгий нежный процесс или резкий жесткий. Все это изучение можно переложить на последующий секс. Та же история с просмотром порно. Через него приходит осознание собственного предпочтений. Естественно, реальный секс их изменит, но если вас не интересует оральное порно или БДСМ или еще какая-то категория, крайне маловероятно, что оно вдруг изменится в жизни. Кроме того, анальная мастурбация. Когда к анальному сексу перейдем, поговорим более подробно, почему это для многих естественно и нормально. В любом случае, если данный метод мастурбации привлекает больше, сторониться его тоже никоим образом нельзя. Единственное, не стесняйтесь похода в специализированное место для покупки специальных приспособлений. Лучше всего с подручными вещами в принципе не пользоваться ни в каком из аспектов секса и ни в коем случае не совать себе в попу стеклянные баночки, пластиковые флакончики, овощи, фрукты, потому что вы можете повредить себе задний проход. И не обязательно даже порвать сильно, но создать трещинку, мелкий надрез, занести грязью инфекцию и так далее. Самый верный метод, которым пользовались еще до нашей эры, предназначенный для процесса фалос, побольше смазки, постепенно разрабатывать себя и получать удовольствие. Затем тщательно промывать все игрушки и прекрасно чувствовать свежее тело дальше. Касаемо совместной мастурбации. Я никогда особенно этого лично не понимал. Когда ты маленький, смотришь на своего друга, заводишься, запретный плод сладок. Наверное. Повзрослев, я не осознаю удовольствия от наблюдения за сольной мастурбацией. Мне кажется, секс гораздо интереснее. А мастурбировать друг другу я еще меньше понимаю. Вот по какой причине. Допустим, есть счастливцы, способные на самоотсос, я к таким не отношусь. В данной связи минет — весьма уникальное удовольствие, которого я наедине с собой достичь не могу. Анальный секс тоже сравнительно уникальный процесс. Что касается мастурбации, есть уверенность, что никто не сможет подрочить мой член лучше, чем я сам. И поэтому не вижу в процессе никакого совершенно смысла. Но, возможно, таков я. В любом случае, судя по тому количеству людей, которые предлагают мастурбацию, ничего больше, вы, если в подобном заинтересованы, партнера себе всегда разыщете. Думаю, мастурбация настолько уникальна для каждого, больше о ней ничего не скажешь, поэтому перейдем к оральному сексу. И здесь существует занятная теория о том, что мальчики делают минет лучше девочек. И мне лично никакая девочка, конечно, никогда ничего не делала, но в теории я понимаю, почему данная мысль близка к правдоподобной. Мальчики сами на себе испытывали минет, соответственно, гораздо более четко понимают, в чем заключается суть удовольствия и как данное удовольствие транслировать на партнера. В этом как раз и кроется секрет хорошего умения делать минет. Если вы его получаете и испытали особенное удовольствие от определенного движения или работы языка, или какая-то конкретная точка вызвала сверхнаслаждение, попробуйте в следующий раз сами произвести аналогичное на партнере. И всегда наблюдайте за его реакцией, за реакцией его тела. Если он застонал или вздохнул, или запульсировал у него живот, значит ему приятно, и нужно снова повторить проделанное. Если, напротив, скорчил рожу, значит больно или некомфортно, и так далее. И если запомнить все данные элементы, особенно при условии стабильного любовника, ваш минет будет неповторимым. И что еще важно? Минет – достаточно утомительный труд. Все время необходимо что-то предпринимать, не зацикливаться надолго на одном единственном движении, не терять темп. Мне казалось всегда это похожим на исполнение быстрого музыкального произведения на инструменте. Очень хорошо бросается слушателю в уши, когда на протяжении длинной части садится темп. То есть все медленнее, 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 и эффектность, заложенная в сочинении, теряется вместе с ним. Тоже во время минета. Сидишь иногда, смотришь вниз и осознаешь, что-то ты начал уставать, дорогой мой, уже не так интересно. И именно поэтому выносливость в процессе чрезвычайно важна. И здесь можно несколько трюков использовать. Если вы действительно начали уставать, перейдите с рта на руку, немножко помастурбируйте, или займитесь яйцами, если они пребывают без дела, или просто резко смените ритм на спокойный, будто так запланировано, чтобы устроить перерыв, партнер отдышался, вы отдышались, а потом вернитесь назад. Но ни в коем случае не давайте человеку понять, что утомлены или вам надоело. Потому как это у принимающего минет, по крайней мере по моему мнению, отбивает все настроение. А в обратную сторону всегда отбивает желание недостаток реакции. Я, допустим, не очень в таком смысле эмоциональный человек. Даже если мне нравится, я естественным образом не стану, особенно никаких конвульсий в организме не происходит. И я понимаю, что для кого-то может создаться иллюзия, словно мне плевать. Поэтому порой, я считаю, стоит подключить немного актерства и стоном дать понять, что приятно, особенно если партнер неопытен, воодушевить. Я так делаю, к примеру, когда знаю, что юноша очень старается, но мало пока чего умеет во время минета. Так или иначе, ни в коем случае нельзя думать, что один факт наличия члена в вашем рту уже какой-то невероятный подвиг и подарок. И хочется коснуться глубокого минета и совершенно неуместного глагола «глотать». Когда я это слово слышал в детстве, думал, что в буквальном смысле нужно глотать. Но логично, ничего совершенно из глотания не выходило, потому что на деле нужно просто насаживаться на член, проталкивать вглубь постепенно, и только так он пройдет. А глотательные движения не способствуют процессу никак. Их можно сделать, когда он уже в горле. Данное действие создает приятную странную вибрацию для владельца члена, но не с целью погружения. И чтобы глубокий минет лучше всего получался, необходимо разыскать наиболее комфортную позицию, особенно первый первое время, чтобы повысить продуктивность и минимизировать рвотный рефлекс. Мне, например, всегда удобнее сидеть перед стоящим человеком. Кому-то лучше, когда перед ним лежат на спине. Кому-то комфортнее самому на спине, свесив голову с кровати, а партнер входит, стоя рядом с ним, и так далее. Вариантов масса. Многие также любят взаимный минет в позе 69. Не я, мне неудобно, потому что я очень высокий, и партнер в большинстве случаев ниже меня. Соответственно, я всегда тот, кому приходится неестественным образом складываться, изгибаться, чтобы наши лица оказались там, где нужно. И вообще, ты, по-моему, и сам не можешь на 100% выложиться из отвлекающих моментов. И удовольствие полное не испытываешь тоже, поскольку занят работой. Получается, ни рыбку съесть, ни кости сдать. Но опять же таки, аналогично ситуации с мастурбацией, судя по тому, какое количество людей приглашает исключительно на 69, фанаты подобных позиций присутствуют в широчайших масштабах. И гигиена. С минетом очень странно, потому что с одной стороны хочется максимальной чистоты, естественно, с другой, когда нет абсолютно никакого вкуса, или еще хуже, вкус мыла или геля, просто противно. Поэтому, если между душем и минетом прошло незначительное время, в которое существенно загрязняющих событий не происходило, ничего устрашающего нет. Я неоднократно пытался разложить по полочкам положение дел и осознать, почему же оральный секс мне нравится больше анального, и пришел к выводу, что это куда изысканнее, возвышеннее, разнообразнее удовольствие. Естественно, с ремаркой, где люди опытные и знают, что делают. Принимая минет, ты получаешь утонченное наслаждение. Делая его, ты можешь продемонстрировать гораздо точнее технику, широкий навык, который в анальном сексе вынужденно сужен обстоятельствами. К анальному сексу перейдем. Самое главное, с чего нужно начать, разумеется, сексуальная позиция. Мое мнение по данному вопросу следующее. Сексуальная позиция должна совершенно определенно диктоваться вашей физиологией, а не психологией и тем более не стереотипами. И отчасти поэтому, мне думается, любой должен неоднократно попробовать обе роли и сформировать четкое понимание собственных ощущений. Организм человека в этом смысле устроен довольно сложно, но понятно. И у мужчины основные эрогенные зоны сконцентрированы на половом члене и в анусе, там, где располагается простата. То есть в тех местах, где сосредоточено наибольшее количество нервных окончаний. И такое, к слову говоря, не только к геям относится, да? Многие гетеросексуальные мужчины в сексе с женщинами немало упускают удовольствия, не позволяя стимулировать простату. Но это совершенно отдельный разговор. Соответственно, если упростить, у некоторых мужчин член являет собой большую эрогенную зону, физиологически, у некоторых анальный проход. И именно данный факт в идеале должен определять сексуальную позицию. Если член актив, попка пассив, и то и другое универсал. И в первую очередь через опыт познаются подобные грани и укрепляется понимание своего тела. Вы, разумеется, можете предполагать, чего вам больше хочется и до первого контакта, особенно если занимались разной формой мастурбации. Это как раз я и подразумевал под исследованием самого себя. Но ничто не сравнится с реальным опытом, желательно с несколькими разными партнерами для объективности. Допустим, я первое время пробовал себя в основном в пассивной роли. Здесь играют определенные стереотипы, и кроме того, мне реально хотелось понять, о каком таком фантасмагорическом анальном оргазме все говорят. И через определенное время начал понимать, что ничего приятного я не испытываю, как бы ни старался испытывать. И спустя пару десятков партнеров пришел к выводу, что списывать отсутствие наслаждения на неумелость юношей в акте со мной или на мою собственную неопытность не нужно. Скорее всего, я просто актив. И действительно, когда я попробовал впервые активную роль месяца через три примерно после начала пассивного секса, я ощутил в десятки раз больше удовольствия, и для меня лично ни в одном моем пассивном акте в жизни я не испытывал оргазм выше, чем от самого плохенького активного секса. И именно поэтому все реже стал пассивную роль принимать, и уже пару лет не был вообще пассивом. И я старался подойти открыто к данным вопросам с объективной, незамыленной ничем оценкой. Осознанно приступил к однополой сексуальной жизни, никогда не считал себя извращенцем, никогда не оценивал пассивную роль как унижение и так далее. Для меня с самого начала главным условием являлась максимизация удовольствия. И всем я лично рекомендую пройти аналогичный путь, в принципе, в сексе. Стоит попробовать сделать минет, получить минет, побыть активом, побыть пассивом. Возможно, данный опыт раскроет какие-то неизведанные прежде грани. И пара дополнительных факторов, которые проявляются нередко в определении и выборе сексуальной позиции. Во-первых, стереотипы, как я уже упомянул. Я лично сталкивался с этим очень часто. Худенький 20-летний юноша по определению должен быть пассивом. И напротив, ощущение многих, что подкачанный бородатый мужик с огромным членом обязательно актив. К слову, размер никак не влияет на расположение нервных окончаний. Поэтому данный момент на сексуальной позиции тоже не должен отражаться. Так вот, необходимо, как думается, коллегиально всему сообществу стереотипы преодолевать и не клеймить окружающих, опираясь на внешность. И другой момент — это все же психологическая составляющая при выборе сексуальной позиции. Кому-то хочется побыть пассивом, допустим. Не из-за потенциального физического удовольствия, а потому что ему просто захотелось морально. Почувствовать себя под чьим-то контролем, например. И мне, опять же, знакома данная концепция. Я раньше, особенно в свои тинейджерские годы, размышлял, грубо говоря, что является самым гомосексуальным проявлением. Конечно, пассивная роль в анальном сексе. И поэтому мне отчасти даже обидно, что я не получаю от данного мероприятия удовлетворения. И по всем этим причинам иногда появляется желание. Хочется, чтобы меня трахнули. И я в восторге нахожу себе партнера, но во время уже секса ловлю себя на мысли. Да, точно. Ничего приятного в этом нет. И ничего не способен поделать с данным ощущением. Все реже в данной связи на удочку единократного психологического желания попадаюсь, как я уже упоминал, пару лет. Но все же утверждать «я только актив и никогда впредь в жизни пассивом не стану» тоже не буду. И поскольку ощущение ненаслаждения меня при всех упомянутых факторах все же сопровождает, я не представляю себе, как люди альтерируют физическую составляющую, опираясь на психологию. Наверное, если я встречу юношу мечты, и он захочет стабильного универсального секса, я на это пойду, потому что мне не противно, но испытывать истинное наслаждение от пассивной позиции вряд ли смогу когда-либо. И существует самая паразитирующая психологическая концепция, которая печально охватывает гей-сообщество. И концепция эта, пассив, унижается перед активом. 100 раз я уже объяснял в эпизодах, откуда такая мысль берется у гомофобов. И думаю, у подобного сорта, в кавычках, активов, выжирает плоть такая же внутренняя гомофобия к самим себе. И им кажется, что они менее гомосексуальны, что ли, если член партнера не трогают, к попке не подпускают. Это, разумеется, большая проблема, которую нужно искоренять в каждом случае индивидуально. У меня водился один партнер-актив подобного сорта, Как раз аналогичный нахохлившийся петух. В рот он не берет, то не делает, это не делает. И какое-то время у нас сравнительно стабильные периодические контакты имели место, и я все время пытался уломать его на пассивную роль. И в какой-то момент он согласился на компромисс, пошел на риминг. И даже тогда он такой: я лягу на живот, раком перед тобой не встану, комплексы. И когда мы приступили все же к процессу, его член стоял таким камнем, что отрицать факт его наслаждения от анальных ласк просто невозможно. Но когда я рискнул пальцы уже пустить в ход, он резко задергался, и я понял, что потерянный случай передо мной. И я не утверждаю, что он обязательно пассив. Он получает удовольствие от активной роли, но и от пассивной тоже получил бы определенно. И единственное, чего такой человек добивается своим сопротивлением, ущерб собственному наслаждению. Просто глупо. И даже, казалось бы, секс ведет не всегда актив, да? Есть понятие power bottom, то есть пассив управляет процессом, а актив почти ничего не делает. И при этом существуют люди, считающие, что кто в ком находится, определяет главенство личности. В принципе, секс не должен выходить за пределы самого себя и смещать иерархию взаимоотношений. Даже если один другого связал, избил, жестко трахнул, не значит, что выйдя из данного сценария, они не могут поддерживать нормальный разговор и пребывать в равноправном контакте. И теперь ряд моментов, сопровождающих анальный секс. Во-первых, промывание. Не секрет, что в анальном проходе присутствует естественная грязь, до которой бумага не доходит, поэтому принимающий пассивную роль зачастую чистится. У этого процесса есть и плюсы, и минусы. Основные два плюса. Первый – очевидный. Никому не хочется сталкиваться с грязью во время секса. Это совершенно определенно может сбить весь настрой, и самые разнообразные истории грустные присутствуют с этим связанные. А второй плюс – более медицинский, скажем так. Полезно, в принципе, прочищать это место периодически всем людям, независимо от вовлеченности в секс, но особенно вовлекающимся в секс. Почему? Когда в анальном проходе двигается член, он очень активно натирает его стенки. И если в этот момент там находятся более-менее плотные частички грязи, они могут создать микротрещинки и порезы. И даже если секс защищенный, существенно повышается риск заражения или инфекции, что, естественно, никто не хочет. Поэтому промывание нужно. С другой стороны, интенсивное промывание несет в себе противоположный риск. Какой? У стенок анального прохода присутствует слизистая оболочка, защищающая как раз от лишнего воздействия. И сильный напор воды может ее смыть. Соответственно, во время секса слоя защиты нет, риск повреждения увеличивается. И еще один момент. Как известно, вода очень сильно сушит, что тоже повышает риск растрескивания и так далее. Как решать данный вопрос? Как балансировать между одним и другим? Первостепенно нельзя пускать себе туда сильный поток воды, потому что вы смоете и плохое, и хорошее. Многие что делают? Отвинчивают головку душа, засовывают шланг и включают напор. Да, наверное, самый быстрый и простой способ, но вредный, уничтожающий микрофлору. Лучше купить хорошую клизму в аптеке или в секс-шопе, использовать для кончика смазку, просовывать неглубоко и понемногу пускать жидкость внутрь. Ждать, когда она сольется, и повторять процесс, пока вытекающее не будет абсолютно чистым. В идеале использовать минеральную или отфильтрованную или кипяченую воду. Но даже она может придать сухость, особенно если вы почти каждый день промываетесь. Поэтому лучше всего купить для промывания специальные средства, масла, эссенции, огромное количество вариантов. Какие-то смешиваются с водой при промывании, какие-то после наносятся, чтобы все сохранялось чистым и свежим, в то же самое время увлажненным и здоровым. Как крем для рук. Если вы мыли что-то, допустим, кожа рискует засохнуть и потрескаться. Необходимо применить для предотвращения этого определенные средства. Абсолютно идентичные здесь. Действительно лучше задаться этим вопросом, не скупиться, изучить, понять, что для вас лучше всего работает. Ароматизированные, кстати, тоже всякие штуки есть для промывания и очень приятно. В общем, тонкая грань, с которой лучше не соступать ни в одну, ни в другую сторону. Оставайтесь в первую очередь здоровыми. И еще один момент в этом же ключе, очевидный, казалось бы, но не для всех. Здоровое питание. Желательно все время его соблюдать, но особенно, когда грядет пассивный секс. Не кушайте соленые огурцы с молоком, гороховый суп, фастфуд. В принципе, предпочитайте что-нибудь небольшое, легкое, но питательное. И тогда уровень проблем снизится до минимума. И можно будет даже в определенных обстоятельствах не промываться вовсе и не столкнуться с трудностями. Следующая составляющая – смазка. Они тоже бывают разные. Для стандартного секса лучше предпочитать на водной основе. Главный совет по смазке – больше смазки. Вылейте себе полбанки туда, если нужно. Не такая уж она и дорогая. Никаких плевков, никаких кремов для рук, никаких вазелинов. Скупиться глупо, приятнее и комфортнее будет всем. И пассиву, и активу, и вашим организмам. Минимизирует какую-либо боль, поэтому больше смазки. Достаточно повторить невозможно. Больше смазки. Смазку должны нанести оба человека. Актив на весь ствол, а не только на головку. По двум причинам. Смазка нужна не исключительно для проскальзывания внутрь, но и чтобы глубоко было не больно и комфортно. Пассив, как бы он ни старался, не способен нанести смазку дальше нескольких сантиметров. Поэтому если размер актива больше, это его ответственность. И часто боль у пассива возникает именно из-за этого, не при входе, а на глубине. Затем и необходимо смазывать весь ствол. И еще секретик, который меня выручает. Я всегда кладу немного смазки между членом и презервативом. Главное не переборщить, а то презерватив слетит. Чуть-чуть. Зачем? Легче наденется резинка. И более важно, мне лично крайне дискомфортно от того, как презерватив очень плотно облегает член. Иногда даже больно от этого. Поэтому пара капель смазки между поверхностями ощущение облегчает. Теперь, как пассиву правильно смазываться? Естественно, недостаточно смазаться просто снаружи. Это совершенно бессмысленно. Что необходимо делать? Вы берете смазку на палец, проходите внутрь и смазываете сфинктер, как если бы вам пришлось смазывать изнутри горлышко бутылки. Когда почувствуете, что там смазки достаточно, берете еще смазку, проходите еще глубже, и там вы натыкаетесь на так называемый внутренний сфинктер ануса. У каждого человека их два. Если вы пробовали себя в активной роли, вы можете понять это по ощущениям. Сначала вам при входе очень туго, а потом вы как будто проскакиваете в чуть менее тугое пространство, и уже легче, и можно начинать двигаться. Это ощущение происходит как раз, когда вы преодолели внутренний сфинктер. Так вот, смазали первый, прошли глубже, смазали второй и желательно внутри второго снова, как горлышко бутылки. А дальше уже смазка на самом стволе члена свое дело сделает. Но за счет смазывания обоих сфинктеров вы подготовите весь тугой проход и минимизируете боль, потому что вам не будет посухо раздирать все это член. Только так желательно поступать, если вы не фанат неприятных чувств. И в общем и целом, анальный проход перед введением члена должен быть хорошенько подготовлен. В определенной степени за подготовку пассива перед проникновением ответственность несет актив. Особенно, если больше среднего у него половой член. Поэтому я, допустим, всегда стараюсь делать риминг, пока не почувствую, что сфинктер достаточно расслаблен, затем подключаю пальцы со смазкой, чтобы как раз постепенно расширить отверстие, и только потом ввожу член. И такая подготовка может до получаса занимать. Наверное, плюс в том, что меня лично это заводит, поэтому приятно делать. Но если вы актив, как вам может не нравиться попка, непонятно. И по своим пассивным опытам могу сказать уверенно, когда перед проникновением есть какая-то прелюдия в виде риминга или еще чего-то, гораздо комфортнее весь процесс. И не только из-за отсутствия боли, а в целом из-за постепенности развития сексуального акта. Как в классической музыке. Если вы сразу рубанули два форте, вам некуда больше развиваться. Если вы начали с мецпиано и пришли к двум форте, ощущение у всех присутствующих останется куда более изысканное. Внутри даже одной близости нужно все время варьировать происходящее, пусть вы и не меняете позицию, потому что все дело в угле подхода, правильно? Допустим, пассив стоит раком, у актива есть масса возможностей поменять собственное положение относительно пассива. Приподняться выше или опуститься, встать на одно колено, на другое колено, сдвинуться правее, левее, отстраниться от партнера или наоборот навалиться на него. То же самое с ритмом. Медленно и нежно, резко и темпераментно. И это только в единственной позе. Соответственно, лимитов больше, чем в оральном сексе. Но они не подразумевают скучное однообразие, которое многие печально практикуют. Пассиву допустимо. Через определенное время, когда организм успокоится и расслабится, еще разок промыться, не так активно, как до контакта, разумеется, и не сразу, потому что водой можно всякую гадость занести в немного поврежденное, возбужденное тело. И некоторые ставят после анального секса себе восстанавливающую свечу. Особенно удобно, если секс прошел перед сном. Тоже поспособствует восстановлению организма. Естественно, не больше дозировка, чем допустимые инструкции, не по 5 раз на дню. И последнее, чего хочется коснуться с привязкой к анальному сексу – попперс. Если упрощенно объяснять, попперс – жидкий химикат в баночке, который вдыхает пассив до и во время секса для расслабления мышц, в том числе сфинктера, и для усиления сексуальных ощущений. Активу попперс нельзя использовать, иначе пропадет эрекция. Вообще попперс существует еще с начала прошлого века для манипуляций полумедицинских с давлением, а как часть гей-культуры стал фигурировать во второй половине века, в 2010-е годы, определенный новый виток популярности у попперса, и люди как официально используют, так и дышат просто средствами для мытья поверхности и так далее. Меня, честно говоря, пугает вся эта история, и пусть на сегодняшний день ничто не заявляет о прямом вреде попперса, только об определенных побочных эффектах, но это скорее потому, что исследований достаточных никто не проводил. Выглядит несколько подозрительно. Вспомните рекламу сигарет 60-х годов. Это так стильно, это так круто, новая штука. После исследований глубоких выяснили, что эта штука делает с легкими и не только с ними. Поэтому попперс существует и весьма популярен, а уж пользоваться им или нет, дело каждого. Единственное объективное предостережение – только вдыхать можно, ничего больше. Ожоги и отравления никто не отменял. Теперь пару слов о доминировании и БДСМ. Являются солидной частью гей-культуры и фетишизма, связанного с однополой любовью двух мужчин. БДСМ, наверное, вообще отдельный разговор можно посвящать. Тем не менее, здесь, как я уже сказал, особенно здесь главное согласие, чтобы процесс отличался от изнасилования, особенно в унижении. Но даже при этом, если у вас стремление попрактиковать БДСМ в роли подчиненного, думайте, кому вы доверяете. Потому что только профессионал с опытом может четко определить грани происходящего. С одной стороны, да, конечно, лимиты человеческого тела намного дальше используемого в стандартном акте в среднестатистической жизни. Но неосторожность или резкость, или отсутствие подготовки, особенно для начинающих только практиковать БДСМ, может привести не к удовольствию, а к весьма печальным последствиям. И ответственность за них понесет тот, кто доверился абы кому. И та же самая история для доминирующей стороны БДСМ-практик. Если вы не извращенец, который хочет нанести неисправимый ущерб человеку, изучите вопрос, послушайте знающих людей, которые разъяснят, как протестировать лимиты тела, не навредив. Для меня лично доминирование ничего не делает ни в той, ни в другой роли. Наверное, потому что психологическая составляющая секса практически не существует. Тем не менее, слушал недавно интервью с двумя девочками, которые госпожами работают. Очень интересные истории практики, которые мне бы, например, не пришли в голову. И если бы я господином кому-то стать захотел, я бы совершенно определенно много делал бы неправильно. Поэтому доверяйте себя только людям с опытом и исследуйте грани своего тела на более критическом, скажем так, уровне. Еще одного вопроса хочется коснуться. Он субъективный. Разговоры во время секса. Я считаю, что они совершенно лишние. Наверное, это какая-то душевная травма. На раннем этапе моей интимной жизни попался мужчина, который комментировал просто все подряд. Я что-нибудь сделаю, допустим, он мне говорит: «Ну, смотрю, тебе это нравится, как здорово, мне это тоже нравится, давай продолжим». Не затыкался ни на минуту. И апогеем его устного сопровождения нашего секса стал момент, когда в процессе минета он вынул мой член из своего рта и сказал: «Ой, я думаю, в таком положении тебе неудобно». На что я разозлился и ответил, что сам решу, как мне удобно, а как нет, и ничем хорошим наш секс не закончился. Но это критический случай. Хотя в обычной жизни даже обмен парой фраз лишний. Вроде «давай сменим позу» или «встань на колени» или «мне так неудобно». Я думаю, все эти мысли можно передать невербально. Вы просто передвигаете тело партнера в соответствии с собственными желаниями. И это неплохой, кстати, определяющий фактор совместимости, на мой взгляд. Если вам достаточно небольшого жеста или усилия, а он уже понял, что имеется в виду, вы на одной волне. Поэтому я считаю, что слова нарушают атмосферу. Даже «о, да, как хорошо» напоминают дешевое порно. Но опять же таки, субъективные мои мысли. И несколько общих советов. Следите и ухаживайте за собой. Физическая подтянутость позволит вам лучше контролировать тело, меньше уставать. То же самое относится к правильному питанию. Кроме того, практикуйтесь, овладевайте техникой, не пресыщайтесь. Все время пытайтесь разнообразить сексуальную активность. Если вы увидели в порно интересную позицию, пробуйте. Если партнер предлагает что-нибудь новенькое, тоже пробуйте. Расширяйте свои горизонты. К примеру, после подготовки триптиха о Древней Греции, такого количества чтений о межбедренном сексе мне стало любопытно. С одним прекрасным юношей мы попробовали это удовольствие в самых разнообразных позициях. Очень, между прочим, интересно, потому что гораздо шире вариативность в углах подхода. Анальный секс, как бы вы что ни разработали и не двигались, сковывает возможности. А здесь в буквальном смысле 180 градусов потенциала. Необъятное поле для экспериментов. Да, если у вас любовь или попросту очень привлекательный партнер, вам понравится и самый приземленный акт, но даже в таких сценариях, чем искуснее ваш навык, тем изысканнее секс. И навык это точно такой же, что и любой другой. Если вы все время варите одни лишь макароны, может они начнут у вас в итоге идеальной жесткости получаться, но кулинаром вы не станете. Поэтому практикуйтесь, экспериментируйте, пробуйте и, главное, старайтесь. Особенно первое время нужно пробовать как можно больше, все возможное, чтобы сформировать мнение и понимание самого себя. А то люди закрываются даже элементарно в типаже, пишут в профайлах до 24 лет. И это очень странная мерка, которая ограничивает неизведанный мир. Привлекательного человека можно отыскать в любом возрасте, любом этносе, любом слое, поверьте мне. И также стоит отбросить стереотипы о том, что секс должен быть только после 10-го свидания или знакомства с родителем, или секс делает вас разнузданной шлюхой. Это глупые издержки забытого прошлого. Если вам хочется и свидание к сексу ведет, не существует поводов для ограничивания данной активности. В конце концов, секс — это физическое воплощение любви. выражение симпатии, как к объятии или поцелуи, только более глубокое и серьезное. Поэтому, если вы чувствуете что-то, но сопротивляетесь физиологической грани, вы оставляете собственную любовь неполноценной, лишаете ее восхитительной составляющей, и это лишь наносит вред, не придавая никакой пользы. И сверху того, вам нужно знать, каков человек в постели, подходят ли вам его размеры, сходитесь ли вы в темпераментах, можете ли найти что-то интересующее, удовлетворяющее обоих. Но если вы встречаетесь 3 месяца, а затем обнаруживаете, что с сексом ничего хорошего не выходит, становится чрезвычайно обидно. Поэтому затягивать первую близость глупо, если она желаема. Выполняйте все условия предохранения и вперед. В противопоставлении, естественно, не нужно заниматься сексом, когда нет желания. И это тоже нормально. Не принуждайте себя. Вы можете мало того, что превратить секс в рутину, еще и отвратить себя от секса на более серьезном уровне. И подобное нежелание может трансформироваться в периоды. Немного об асексуальных периодах я упоминал в 6-м эпизоде подкаста. И последние 2 условия отличного секса. Первое. Уважение к партнеру и осознание, что его удовольствие не менее значимое, чем ваше. И нахождение общих интересов, общих наслаждений, путь к гармоничному сексу. И кроме элементарной этики, дело в том, что ты действительно получаешь дополнительное удовлетворение от взаимности процесса. Приятно от того, что он стонет, приятно от того, что ему нравится. Начинаешь чувствовать, что ты хороший любовник, удовлетворяешься от этого психологически. Потому что найти, грубо говоря, дырку или найти член, задача в современном мире чрезвычайно простая. А вот заставить владельца этих элементов захотеть возвращаться уже куда более неординарная, но приносящая гармонию цель. И заключительное условие. Раскрепощенность. Как ваша внутренняя раскрепощенность, отсутствие нервозности, определенная, пусть немного наигранная, уверенность в себе, так и раскрепощенность во внешних факторах. Чем меньше вы думаете: «О, у нас полчаса, нужно скорее закончить, а то опоздаем». Или «Только не кончай на простыни, давай подложим полотенце, ой, что-то оно съехало, будь аккуратнее». Или «Пожалуйста, стани немножко потише, что-то кровать скрипит, сменим позицию, а то соседи услышат, как-то неловко». Все эти и многие другие глупые факторы рушат момент. Рушат наслаждение, рушат настрой, рушат концентрацию. И да, бывает, когда тебе действительно нужно уходить или еще что-то, но не пожертвовать чистотой одеяла ради феерического момента из-за простой лени потом его стирать, мне кажется неуважительным к самому акту интимной близости. И мой опыт подсказывает, что самый прекрасный секс с приятным человеком, который с вами на одной волне, без отягчающих сторонних мелких препятствий, рождаемых в большинстве случаев комплексами, которые в сухом остатке даже и не важны вовсе. Сегодня побеседуем о прелюбопытнейшей личности, иконе гей-культуры по имени Touko Valio Laaksonen, куда больше известен под псевдонимом Tom of Finland, то есть Том Финляндии или Том из Финляндии. Художник прославился тысячами гомоэротических гипермаскулинных фетишистских изображений с разной степенью порнографичности, от нежных романтичных до самых откровенных бесцензурных форм однополого секса мужчин. Некоторые из них обязательно опубликую в нашем инстаграм Rainbow Podcast в одно слово. Родился Тоуко в 1920 году, рисовать эротические картинки начал в тинейджерстве для собственного удовольствия, иногда в подарок друзьям, но старался все же прятать от большинства. В основном изображал простых рабочих, пробуждающих всевозможные фантазии, средний класс. Следом Тоуко попал в армию и покинул ее по завершению Второй мировой войны. Естественно, там новым фетишем стали солдаты. И именно их в униформах Тоуко демонстрировал в собственном искусстве в околоармейский период. Работал Тоуко в стандартном финском арт-издании, рисовал, но не то, что хотел, и в 1956-м решил попробовать отправить гомоэротическое творчество в один журнал в США под именем Том, американизированное Тоуко, да? А редактор журнала уже добавил «of Finland», оттуда и пошел псевдоним. Небольшой контекст относительно журнала. В те годы в США запрещались гомосексуальная порнография, гомосексуальная эротика, поэтому публикации скрывались под видом журналов о спорте и здоровье. Соответственно, печатали гомоэротические изображения мужчин на спортивных снарядах, в спортивной одежде, и геи ими любовались. Именно в такой сорт журнала Тоуко выслал работы, именно в нем их напечатали, именно там родился Том оф Финланд и приобрел популярность. В первом выпуске героями стали дальнобойщики. В большинстве своем Том рисовал байкеров, полицейских, строителей, моряков, людей в коже, людей в форме. Кроме того, у всех сложения бодибилдеров крупные круглые упругие попки, гигантские члены. Основная идея заключалась в следующем. Геи пропагандировались тогда как женственные недомужчины, грустные и больные, и Тому хотелось бросить в противопоставление уверенную и довольную гипертрофированную маскулинность. Особенно среди тех родов деятельности, где по гомофобным стереотипам геев якобы не может быть вовсе. Несколько цитат Тома на данный счет. «В наши дни геи представлены ощущающими ничто, кроме стыда за собственные чувства и собственную сексуальность». Я хотел, чтобы мои рисунки противоборствовали этому, показывали геев счастливыми и позитивными в отношении того, кем являются. О, я не усаживался и не думал слишком долго, но я знал с самого начала, что мои мужчины будут гордыми и счастливыми мужчинами. Моя цель — не создать идеал, но написать прекрасных мужчин, которые любят друг друга и гордятся этим. Я всегда был решителен, что, по крайней мере, в моих рисунках геи будут открыты и маскулинны, и секс, неважно насколько жесткий, всегда останется позитивным, и каждая история завершится счастливо. Чрезвычайно восторженные цитаты, но в реалиях того грубо криминализованного геймира крайне важные. И еще один момент. Почему полицейские столь весомую роль несли в искусстве Тома? В реальности полицейские ловили, избивали, бросали геев в тюрьмы, в фантазийном мире на бумаге приглашались участвовать в актах. Определенная аллегория в этом присутствует. В 1971 году в Финляндии декриминализовали однополый секс мужчин. В то же самое время в США, где Том также проводил много времени, ЛГБТ-движение стало набирать обороты, и с гомоэротики слетело серьезное табу. Популярность Тома предприняла новый резкий рывок вверх. Том бросил свою работу в офисе, в издании, основал компанию, получил копирайтные изображения и стал издавать серии комиксов. Самая популярная называется «Каке» с 1968 по 1986. Вышло 26 официальных комиксов о нем. Все персонажи имели легкую, малопроблемную историю, занимались страстным сексом и всегда улыбались. Цитата Тома. «Я люблю формат комиксов, потому что могу показать, что происходит между мужчинами, не просто как они выглядят». Один занятный факт о томе и его искусстве. В 2014 году вышли официальные марки в Финляндии, набор из 3 штук, первый в мире, демонстрирующий гомоэротизм. И этот набор стал самым популярным в истории Финляндии. В 178 странах их заказали. Впечатляющие числа, определенно. И о личной жизни Тома. Во-первых, единственным братом для 4 сестер был, с одной из них жил в доме, но они никогда не обсуждали ни его сексуальную ориентацию, ни его работу. Сестры знали об интернациональной карьере, но не знали и не интересовались, в чем именно та заключается. Своего любимого, с которым жил, Том представлял как друга и так далее. Для своих кровных родных Том of Finland не существовал, лишь Touko Laaksonen. Что касается основного любимого в жизни Тома, упомянутого мной. Имя его Фелли Мякинен, танцор. Познакомились они на улице в 1953-м и начали с простого секса. Но потом встретились вновь и вновь и вновь, съехались и жили, пусть в свободных отношениях, но вместе, серьезно, на протяжении 28 лет, пока Фели не скончался от рака. Том не забывал любимого до своей смерти в 1991 году. И закончу я повествование об этой уникальной творческой личности гей-культуры размышлением Тома о Фели Мякинене. Прошло 10 лет со смерти Фели, но он никогда по-настоящему не покидал меня. Время от времени я слышу его, неуклюже продвигающегося по дому, как прежде. Или чувствую кого-то, стоящего близко позади меня. И я знаю, это он. Обычно я нахожу его присутствие успокаивающим, но порой, когда я пытаюсь рисовать, он внезапно засвистит или подует мне в ухо, раздражая тем же чертовым образом, как обожал делать, пока был жив. Вот такой информативный эпизод у нас получился. Секс женщин с женщинами. Естественно, не территория моей экспертизы. Я, мне кажется, таких элементарных штук о женской физиологии не знаю. Так что, когда найду прекрасную девушку, готовую к откровенной беседе вроде этой, эпизод обязательно создам. Спасибо Артему за помощь, как с монтажом эпизода, так и на сей раз с экспертным мнением. Главное, что хотелось бы мне каждый вынес из данного эпизода – занимайтесь сексом. В этом нет запретного и плохого, лишь прекрасный широкий мир и однополые его составляющие не менее совершенны, нежели разнополые. Да, существуют рекомендации, но по большому счету правил, кроме предохранения, не существует. Вы определяете сами, каким является ваш секс и формируете собственный стиль. А все мифы должны лететь к черту в урну. Вроде «плохо, если пассив кончил без рук от анального оргазма до актива». Или «актив должен проявлять инициативу в выборе поз». Или «пассив перед аналом должен немного пососать». Или «активу не пристало брать в рот». Все это и многое другое на деле никоим образом не имеет права сковывать фантазию и личные желания. Такая правда. Даже не знаю, удобно ли заниматься сексом, хотя бы по пояс в радуге, но психологически крайне необходимо.